Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – художественный руководитель журнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств Борис Грачевский. Боря, приветствую.
Здравствуйте.
Историк советской рок-музыки Владимир Марочкин. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
И писатель Игорь Ирикевич. Игорь, приветствую вас.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – конформизм. Вот что такое конформизм, кто такие конформисты или нонконформисты, об этом мы сегодня поговорим. Слово не русское, слово заимствованное, поэтому начнем с ним разбираться. Я думаю, я попрошу Владимира, как человека, который писал об истории советской рок-музыки и встречался с людьми, которые явно были не конформисты, нам рассказать, что такое конформизм.
Вы знаете, я так думаю, что конформизм – это когда ты строишь свою карьеру лежа на диване. Вот мне кажется, что в годах в 90-х такая была марианская впадина конформизма, когда многие молодые люди решили, что они могут строить свою карьеру, работая, допустим, старшим помощником младшего раздатчика в Макдональдсе или в Евросети. Вот, это, в принципе, хорошая карьера, наверное, так тоже можно работать. Я не помню, как это звучало вот в их баннере в Макдональдсе, но я попробую вот его произвести, вот как я его понимаю. То есть, если ты сегодня работаешь хорошо старшим помощником младшего раздатчика, завтра ты будешь работать младшим помощником старшего раздатчика, ну а послезавтра, если ты будешь хорошо работать, ты станешь вертухаем над всеми этими вот раздатчиками. Ну вот, мне кажется, что сегодня этот конформизм, такой вот лежачий диванный конформизм, когда ты ничего не делаешь, и как бы получаешь за это массу удовольствия, он уходит все-таки в прошлое. И паролем нонконформизма как раз является рок-музыка, которой сегодня стало снова много. И многие молодые люди играют рок-музыку, снова взяли в руки гитары. Но, собственно говоря, нонконформизм всегда был паролем, у него всегда был пароль рок-музыка. Вот. Это во все времена, это было не только у нас, это было на Западе, так уже более 50 лет, потому что рок-музыка родилась в 50-х.
Как протестное движение, да?
Безусловно, как протестное движение, именно против конформизма, против вот такого, если стандартного подхода к жизни, когда все, так сказать, ясно завтра, что будет послезавтра. И так же было, в принципе, и у нас, в Советском Союзе, откуда взялась рок-музыка в СССР, что было все ясно, что будет с тобой завтра, все уже было предопределено. Но молодые люди, ей-богу, скучно было так жить. Хотелось каких-то приключений, хотелось какой-то, даже не то чтобы свободы, хотелось сделать именно карьеру как приключение. И молодые люди отказывались, даже вот, многие ведь рок-музыканты, это дети очень больших родителей, они уходили в бок куда-то, они не хотели продолжать жизнь своих пап, то есть они не хотели, это, конечно, приятно, вот, получать ситрину в спецраздатчике, так сказать, но это, в общем-то, скучно, если один день эситрина, второй день эситрина, третий, это как в фильме, сколько же можно есть черную икру ложкой, ей-богу. Вот, в этом плане рок-музыка всегда была приключением. Так было во все времена, то есть во времена клипперов, которые плавали в Индию за чаем, ведь многие молодые люди в Англии мечтали плавать на этих клипперах, это, собственно говоря, приключения, невероятные приключения, и туда нужно было попасть на эти клиппера, ведь был же отбор, там были лучшие из лучших. В общем-то, и люди именно так делали карьеру. В принципе, в России делали карьеру точно так же. Нужно было повоевать, допустим, на Кавказе во времена Пушкина и Лермонтова и вернуться оттуда полковником. Вот, собственно говоря, все взаимосвязано.
Я рад, что мы начали тему конформизма с жизненного конформизма, не политический, потому что политический конформизм понятно. Это писатели, помощники партии, было написано в ЦДЛ, когда входил туда светлым вечером 1961 и 1984 года, в любой вечер входил, и там слева, нет, справа, когда входишь, по фото было писатели, помощники партии, и кто соглашался, те конформисты.
Можно я тебе напомню историю тех времен? Приходит
писательница, к врачу, говорит, доктор, говорит, у меня какая-то трагедия. Я думаю одно, пишу совершенно другое. Говорит, ну что, мы от соцреализма не лечим. Это из этой. Вот для конформистов все-таки важно и этот самый. Я думаю, что мы сейчас немножко передернули значение чуть-чуть. Я, так сказать, согласен. Для меня всегда было страшно те, которые в коммунистической партии главенствовали, они же стали главенствовать и на Пасху. Вот, вот что произошло, ибо процитирую Христа, который говорил: «Бойся книжников, председательствующих на собраниях, ходящих в длинных одеждах, сии на показ долго молящиеся, их-то и ждет тягчайшее осуждение». Я сейчас, так сказать, вот, наверное, самый страшный и главный конформизм, который вот...
Конформизм души, да?
Души, да, который вот так вот, с такими же светлыми очами, он бежал сюда, потом побежал туда. Вот, так сказать, картина этого самого у меня замкнула. Знаменитая картина «Конформист».
Это Моравия. Это Бертолуччи сделал.
Бертолуччи, да.
Вот. Ну, нет, во-первых, это роман Моравии.
Роман, естественно, да.
Альберто Моравия.
Я говорю, что, так сказать, вот, наверное, самое страшное и важное, если говорить об этом серьезно, вот он опасен, потому что человек, который как бы лежит и говорит, я могу это, а могу то, он как бы, хотя бы не, он себе опасен самому, он же, понимаете, да, он не преобладает.
Но это вот тоже важно.
Жизнь, я же не говорю, да, что нет, я же сказал, что но он опасен самому. А вот это, которое я сейчас понял, оно опасен обществу.
Нет, ну, кстати говоря, анекдот о соцреализме очень правильный анекдот. Ты очень хорошо, Борис, его рассказал, и хорошо рассказал, и хорошо вспомнил. Потому что, место, потому что дело в том, что одно дело вера, да, вот человек может верить, ошибаться, даже верить в страшные вещи.
Конечно.
Например, верить там в сталинизм. Верит, ну Бог
как сниму. Они сидели по лагерям, да, и верили? Да. Ну, кому же?
Но самое страшное, когда он не верит, но делает вид, что верит. Одно думает,
а
другое пишет.
Простейший пример. Я учась в школе, один раз написал правду про этого Павку Корчагина и так далее. Я написал, получил тройку, и сказали, только потому, что у меня не было ошибок, вообще меня ругали и так далее. И я быстренько понял. И я стал написать, что им надо. Вот. Понимаешь, да? Потому что они от меня отстали. Я четко, я прекрасно понимаю, что они хотят. То я им писал. Вот это моя была внутренняя эмиграция в школе. Потом была такая эмиграция, естественно, у нас у всех в этом самом... На кухне, ну, вся та же самая. И так далее, и так далее. Вот здесь, и тем не менее, приходилось выходить. Сейчас неважно, во спасение своей семьи, жизни и так далее, и так далее.
Но это же не конформизм, это уже, это, вот, мне бы тоже хотелось разобрать это. Когда ты во спасение семьи действуешь и прикрываешься конформизмом, это не конформизм, это действительно попытка защититься от власти. Конформизм, когда ты на этом еще карьеру делаешь.
А как же?
Правда?
Конечно,
но в первую очередь. У меня тоже юношеский был однажды конформизм. Я учился в 8 классе и очень любил Ремарка. Но в это время уже девочки сняли все пионерские галстуки и нацепили комсомольские значки. И в Советском Союзе девочки сначала получали комсомольские значки, а потом мальчики. Мальчикам хотелось очень добежать до девочек. И в райкоме комсомола, когда я получал комсомольский значок, мне спросили, ваша любимая книга. Я знал твердо, что это любимая книга «Три товарища». Но я сказал «Молодая гвардия».
А могу сказать, черный обелиск, правда же?
Пример отчаянного, безнадежного конформизма.
Вот он, 100%. Страшнее не бывает, страшнее не бывает. И главное, знал, что не так. И знал,
что... видишь, это тот же самый, ты прекрасно понимаешь.
Да.
У меня в моей...
У меня просто он не развился
ранней
дальше.
Ранней юности был любимый роман на «Красный и черный». Понимаешь, ну, например, я же понимаю, что я кого-нибудь ляпну, мне то сейчас дадут. Сейчас-то можно ляпать, никто же не читал.
Сейчас проще. Да. Хотя, с другой стороны, мой папа рассказывал, который работал в Кремле, он говорил, что после смерти Жданова единственный человек, кто знал, что мадам Бавари написал Флобер, а не Бальзак, был Молотов. Все остальные, ну, помимо Сталина, конечно, не знали.
Но Молотов был положено по должности, это значит.
Да, хотя бы как министру иностранных дел.
Поэтому им нужны были писатели. Правда, такие помощники больше погубили-то партию, как мы здесь сейчас знаем, чем, в общем, были ей нужны.
Ну, сначала они были нужны, все-таки были довольно сильные
помощники. Трагическая все-таки фигура Горький, который в конце вдруг собрался с этим Климе Самгина, вдруг такая, представляете, да? Просто катарсис собственной души, и вот, а всем же читать лень же, вот такой толщины книга, Хорошая ведь. Да. На меня, кстати говоря, вот в детстве произвела из всей школьной литературы роман «Мать» грандиозное впечатление. Я сегодня понимаю, что это роман не о матери революционера, а о матери, которая пойдет всегда за сыном. Вот главное. И вот, понимаете, вот настолько нас завихрили, это нужно было мне прожить, я на кольце лет, чтобы понять, что это вообще великое материнство, которое свой сын, кто бы он ни был, во спасение. Я говорю, я когда все-таки нашел все силы, прочел Клима Самгина, увлекся. Я
вот
увидел,
там как что... раз этот конформизм и...
Конечно, да, конечно, я же говорю, что и он, вот, да. Он вдруг, понимая, что он навертел за это время, в силу разных... Не, я не хочу его винить, боже упаси. У каждого человека своя судьба, как говорит. У каждого Абрама своя программа. Ну вот что такое? Я просто говорю, ну вот эта книжка, если внимательно читать, то абсолютно страшно интересно, ты понимаешь, что вот
это... Ну, когда Ленин сказал, что это очень своевременная книга, «Мать», то все решили, что это как раз про коммунизм.
Нет, но есть еще Олеша, с его тоже четко выраженным конформизмом, почти как у вас в юности, когда на первом съезде советских писателей Олеша сказал, значит, процитировал Джойса: «Сметана – это смерть». А «Сметана» — это смерть молока, и тут же сказал, что так хорошо писать нельзя. Что советский писатель вот не должен так хорошо писать. И, в общем, надо сказать, в чем-то он был прав.
Ну, а Горький, который удавил Леонида Андреева, он просто удавил. Представляете, он его начал душить еще до всего, до революции.
Но он ненавидел его всегда.
И он говорит, он пугает, мне не страшно, ну и так далее. И такого вот писателя практически нет. Вот ты тогда помнишь, как на какой-то передаче я тебе сказал про ангелочка, ты вдруг так удивился. Я когда открыл для себя, это, конечно, великий писатель.
Ну, в нашей среде болельщиков рок-н-ролла до сих пор муссируется этот вопрос, и он очень болезненно воспринимается очень многими. А вот нынешние рок-музыканты, они конформисты или все-таки нон-конформисты? Потому что советская власть, она как бы рождала нонконформистов, потому что в годах 80-х, когда я все-таки был так, в рок-андеграунде, если ты хотел послушать, допустим, группу «Аквариум», либо группу «Алиса», либо группу «Зоопарк», если ты сам не устроил концерт, а концерты могли быть только подпольными, соответственно, то ты их не услышишь никогда и нигде, в смысле, вот живьем на концерте. Ну, тут нужно было ехать, допустим, в Ленинград, где это можно было услышать, это что-то такое было, типа инициации, там, посвящение во взрослые, значит, члены племени. Вот, но не все могли добраться до Питера, и не все могли попасть. Это просто мои хорошие отношения с Колей Михайловым, лидером Ленинградского рок-клуба, позволяли мне бывать на этих концертах. Пока ты сам не сделаешь концерт, вот у себя там в Москве, в МГУ, в общаге Даст, такая была знаменитая общага в МГУ, ты ничего этого, в принципе, не услышишь. То есть ты уже сам попадал в такое, что в лоно нонконформизма.
Надо сказать, что вопрос интересный. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии, автора и ведущий Виктор Ерофеев. Здравствуйте еще раз всем. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель журнала «Ералаш», заслуженный деятель искусств Борис Грачевский. Историк, здравствуйте еще раз. Историк советской рок-музыки Владимир Марочкин и писатель Игорь Юркевич. Тема нашей передачи «Конформизм». Игорь, а... Насчет рока. Вот как вы сейчас считаете, это движение нынешнее, вообще движение вот этой музыки, которая заявляет о свободе, оно конформистское или нет? Если оно направлено на то, чтобы заработать денег, приобщить молодежь к себе, это как понять?
Ну, мне кажется, тут все просто очень скучно. Это кончилось как протестная музыка. Давным-давно это все делают продюсеры, это все делают люди, которые стоят за ними. Знаете, к этим людям у меня никаких претензий нет. Но все мы живем, как умеем, как можем, где-то ошибаемся, где-то нет. Я прекрасно понимаю, что те музыканты, которые подсели на прямой эфир, на приличные деньги, они уже не сойдут с этого. И ничего мы тут поделать и не можем, да и, наверное, не надо ничего делать. Поэтому... Мой интерес к этому року пропал давным-давно. Хотя, наверное, что-то мне нравится у Гребенщикова, и можно назвать еще у кого. Но ведь и писатели же тоже ведут себя немногим лучше. потому что, в общем, они стали тоже сейчас рабами издателей.
Раньше не было.
Раньше, понимаете, мне, наверное, в каком-то плане повезло. Если бы я сейчас выходил с теми вещами, с которыми я вышел в начале 90-х, меня бы растерли, смяли, но еще не было книжного бизнеса, вот такого, как сейчас. Поэтому последний взрыв литературы, как и вы мне тогда это говорили, что, в общем, после постмодернизма будет мощный откат назад, это, в общем, все и произошло, да это было и видно, то, что меня, конечно, поразило мое полное одиночество, когда меня вытянуло на поверхность, потому что все уже были я же как вроде был последний, кто оказался в постмодернизме.
В последнем вагоне, да.
Да, и меня поразило полное одиночество, просто такая ледяная пустота вокруг. Полная зависимость от советского контекста, от советской текстологии, от советской культурологии, от советской мифологии. И сейчас, знаете, время от времени ко мне подходят какие-то ребята и смотрят такими черными от зависти глазами. У них очень хорошо выходят книги. В СТ, еще там где-то. И они говорят, ну только нас никто не знает. Потому что у многих сейчас хорошо выходят книги в СТ и так далее, и так далее. Но они пишут полный. Они не хотят ничего делать. Они хотят зарабатывать деньги.
Я не понимаю,
денег.
Что значит не хотят ничего
делать? Они не хотят тратить себя на стиль. Они не хотят тратить себя на энергетику.
Всем есть хочется, но тоже объективная причина. Ну, вы же не можете пилить дрова.
А я их осуждаю. Вот. Я-то что? Да ради бога. Я-то что могу сделать?
Мариса, давай поговорим вот на тему, которая, я думаю, будет интересна слушателям, которые родители... которые стали родителями и у которых в планах людей, которые будут родителями, в планах дети. Как воспитывать детей? Конформистами или нонконформистами? Что им прививать в жизни? Какой путь интереснее? Вот на этот счет, я думаю, ты можешь дать какие-то свои соображения.
Да мне кажется, что в основе очень важно быть самым как можно естественнее, самому общаясь с ребенком. Любую фальшь ребенок намного, во-первых, они все умнее, чем вам кажется, все дети, а в групповом, я имею в виду в классе и даже в саду, они сразу становятся еще умнее, потому что они все вместе добавляют друг друга. Они прекрасно знают, кто какой учитель, хороший, плохой. Мало того, они даже понимают, что папа добрый, и папа, так сказать, можно ему лапши навешать, с мамой номера не проходит. Или наоборот. Я говорю, они, а бабушка там и так далее. То есть ребенок прекрасно уже крутится и понимает. И его как бы желание получить мороженое условное или там то-то и то-то дает ему возможность проявлять свой конформизм как угодно.
Ну, когда ты сказал слово «крутится», я подумал, что, может, определение конформизма и есть тот, кто умеет крутиться.
А можно я прочту?
Да,
я
пожалуйста.
Я специально взял и сейчас нашел, пошел в интернет и прочел. Значит, конформизм – подобный податливость личности реальному или воображаемому давлению группы. Конформизм проявляется в изменении поведения и установок в соответствии с ранее неразделяемой позицией большинства. Различает внешний, внутренний конформизм, также нонконформизм. Я сейчас просто...
Нет, кстати говоря, это очень рифмуется с роком. Когда действительно это было протестное явление, его не поддерживали, это подпольные организации рок-музыки, о чем вот сейчас очень интересно говорили. Это был нонконформизм. А сейчас, когда это все идет... вообще во имя того, чтобы обогащаться, то, конечно, это...
А еще вторая вещь, вообще, вот так вот, понимаете, все ждут этого или того от этого. А давайте посмотрим вообще, а как же все остальные, а как же потрясающе, при тяжелейшем коммунистическом, жестком писались грандиозно красивые песни, потрясающие стихи были, трогательные и так далее, и так далее. Я всегда говорю, вот вам пример. В самой середине злобного этого времени появляется картина «Плохая, простая история» о любви первого секретаря райкома партии и председателя колхоза. Вот вообще, вот мы сейчас так с вами говорим, представляете, что это такое? Вот я сейчас просто вам говорю, представляете, поэтому очень легко, например, петь матом, понимаете, да, насочинять мата, и все говорят, ой, нигде не разрешают, и все бегут. А ты попробуй без мата сочини. Одно дело, сейчас, прости, закончу сразу, комедий-клаб, да, которые как бы шутки ниже плинтуса и там, и так далее, и так далее. И не все там есть замечательные, я просто говорю. И ваш покорный слуга Сьерлаш, который 35-й год, никогда не позволяет ничего непристойного. Вот что труднее, понимаете, держать зрителей. Я сейчас говорю, не в смысле, какой я умница, насколько это труднее. Я просто говорю, что проще. Вот был этот сам пресловутый мультик с этим, как его, Масяня. Пока он был в интернете, пока он говорил всякие пошлости, гадости и грубыми словами и так далее, и так далее, он был замечательный. Как только его брали, вытаскивали на НТВ или куда-то на первые экраны, убирались все словечки, и получалось ничего. Понимаете, давайте уже определим все-таки, что важнее. Я думаю, что творчество, искусство, которое может пробиться в любой ситуации, останется навечно. Тогда оно и останется. Вот здесь и писатель хороший. Я прям в глаза ему скажу. Он всегда писал, что думал. Нет, разве?
Нет, я, конечно, только...
Он, кстати, вот состоял... он конформист, знаете, в чем?
Я не состоявшийся конформист. Дядя, объясни,
нет, он грандиозный конформист в другом. Да. Он высокоинтеллектуален, а пишет для народа. Вот паразит. Вот в чем я и говорю. Он, я с ним когда общаюсь...
Я думаю, что Игорь не согласится. Я думаю, что я не для народа пишу.
Нет, ну все-таки, не, перестань.
Нет, Виктор пишет для таких, как я. Для таких, как мы, вот тут все сидящие.
Нет, он иногда, я начинаю, так сказать, такие мы с ним дебри забредаем, потом вдруг берешь, а оказывается...
Просто
вот
в народе становится все больше и больше его читателей, умных, талантливых людей.
Это
народ
умнее.
Да. Кстати, вот пример нонконформизма. Понимаете, я
нонконформизма, да.
Нонконформизма, который опять же ушел в ноль, потому что сейчас этого ничего нет. Вот были такие люди: Галич, Высоцкий, Аркадий Северный. Я это давно не слушал, очень давно. И вдруг неожиданно я понял, что это все стало актуально. Это можно слушать, которые выступали без рекламы, у которых, по-моему, на троих, дай бог, одно выступление по телевизору, и не было ни официально, ничего. И эти трое, в общем, продержали, да, ну, в общем, грубо говоря, многим из нас они не дали сойти с ума.
Мне показалось только странным сочетанием Северного.
Северного сложнее
я
ситуация.
Я тоже не понял.
Северный, конечно, нет, же, да, бард, но он, правда, пел не свои песни.
Нет, ну вот это ублотненная музыка, вот это же Аркаша Северного.
Нет, там все куда... Вы знаете, я его...
Я думаю,
сейчас...
вы назовете Акуджаву уж в
нет,
этой компании.
Нет, Акуджаву я в этой компании назвать не могу. Акуджаву все-таки очень... Мне кажется, что и Галич, и Высоцкий,
Вот на самом деле Акуджава прошел с поднятой головой, как бы бывали случаи, его тоже там попроще давили и так далее. Я помню, мы даже, так сказать, в какую-то передачу сняли с эфира, мы в знак протеста с Хмеликом, Царство Небесное, отказались тоже какой-то передачи.
Сняли кого?
Нет, его передачу готовую с, угу, с Акуджавой. Ну, это все при советской власти. Я ведь говорю, он великий и потрясающий человек был, Булат Шалыч. Я сейчас вообще говорю, его, да, так сказать, не то, что там...
Хорошо.
Это не Дорт Асадов, знаете.
Смотрите, Борис, ну, в любом случае, все это ушло в ноль. Вот ничего этого нету, да?
Мы об этом поговорим во второй части нашей программы «На волнах Радио Свобода». Вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, наши гости... Борис Грачевский, Владимир Марочкин и Игорь Еркевич. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, конформизм. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, в Москве 18:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В России в 2008 году снизилось число преступлений на почве ксенофобии. Об этом Интерфаксу сообщила сотрудник аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. По ее словам, с января в стране от рук скинхедов погиб 71 человек. Президент России Дмитрий Медведев утвердил план проведения стратегических учений «Стабильность-2008». Маневры будут проходить в разных регионах России и Беларуси с 22 сентября по 21 октября. В Южной Осетии отмечают 18-ю годовщину провозглашения независимости республики. В Цхинвале прошел военный парад, на котором была продемонстрирована трофейная техника грузинской армии, а также грузинские знамена. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что Россия не представляет угрозы миру, подобной той, которую являл собой Советский Союз. В России в целом соблюдается свобода совести, однако в ряде случаев власти препятствуют работе некоторых религиозных организаций. Об этом говорится в отчете Госдепартамента США. Россия не отказывается от идеи присоединения к Всемирной торговой организации. Об этом на встрече в Сочи с российскими и французскими бизнесменами заявил премьер-министр Владимир Путин. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прекратит диалог с Западом в случае его отказа признать итоги предстоящих в стране парламентских выборов. В пакистанской провинции Северный Вазиристан смертник атаковал армейский конвой. Погибли по меньшей мере трое военнослужащих. В парламенте Пакистана сегодня выступил президент страны Асиф Али Зардари. Это его первое обращение к парламенту после избрания на пост главы государства 9 сентября. Президент Венесуэлы Уго Чавес распорядился выдворить из страны двух наблюдателей международной правозащитной организации Human Rights Watch. Сегодня вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Россией и Израилем.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский, историк советской рок-музыки Владимир Марочкин, писатель Игорь Яркевич. Тема нашей передачи – конформизм.
Я вот хотел продолжить. Есть один грандиозный человек, которого как бы бардом мне бы не хотелось называть, потому что у бардистов у них немножко одно направление. Это Тимур Шаов. Это потрясающая, грандиозная, яркая фигура, которая, вот я считаю, абсолютно занял место Высоцкого в песенном ключи, особенно раннего. Мы сейчас, так сказать, никто ничем не равняется и так далее. Я сейчас просто говорю, что вот его песни, особенно на первых его пяти там дисках, просто потрясающие были, с такой юмором, с такой иронией. Ну, можно я процитирую? «Интеллигенция и власть, задача очень сложна, то ли грызть сапог, а то ли лизать». Разве плохо сказано, господа?
Кстати, вот еще один пример нонконформизма от человека, который стал символом конформизма. Это Валентин Катаев. Мне кажется, мы даже с вами об этом когда-то говорили. Который в начале 80-х годов публикует, ну, не то что антисоветскую вещь, антисоветскую в квадрате. Уже написан Вертер о чекистских расстрелах в 18-м году, когда люди с такими библейскими, еврейскими именами расстреливают других людей с библейскими, еврейскими именами. То же действие происходило в Одессе. Ну, а потом им на смену приходят уже наши парни с такими правильными русскими именами.
Кстати говоря, очень сильное произведение.
А вы возьмите начало. Вот,
кто, знаете, мог себе такое позволить, нет, кроме Катаева? Кому, вернее? Нет,
кроме конформиста.
Да?
Нет, а вы вообще возьмите его. Он ведь начал-то писать совсем другое.
Конечно,
другой.
Замечательно.
Он же был очень интересный, новой словесности.
А потом он стал конформистом. Конечно,
а потом он вдруг написал «Белеет парус» и вперед.
Но с другой стороны, ведь бывают времена, давайте скажем так, что это единственное спасение выжить. Ты об этом говорил в первой части передачи, конечно. В общем, спрятаться. И вообще талант имеет право защищаться.
Знаешь, Блок прожил, потому что они знают, что он и так помрет. Чего его трогать, понимаешь? То пошел бы за Гумилевым.
Понимаете, опять же, вот Есенин, да, недавно был этот жуткий фильм про то, как Есенина убили жидомасоны, хотя, в общем-то, все всегда знали, это читал при советской власти, что Есенин находился под покровительством Троцкого, который делал из него патриарха молодой советской поэзии. И, в общем, надо сказать, сделал. Там все удалось Троцкому. Но вот это конформизм ведь тоже был, потому что только Есенин...
С чьей стороны?
Есенина. И который в итоге... Нет, ну в итоге он пропал как поэт, но лучшее, что сделал Есенин...
Можно так вспомнить и Фадеева, который пропал как писатель, став конформистом, а потом не выдержал и застрелился. Я хотел бы вернуться немножко к более спорной теме. Здесь Борис задал тему о том, как можно прославиться, если употреблять грубые или матерные слова и в песни вставлять. И вспомнил Масяню, кстати говоря, очень правильно, что действительно она под пулей была Масяня, потом вылезла, обрезанная, и все кончилось. А тут я все-таки хочу обратиться к человеку, который знает рок, и сказать, ну, а хорошо, а мне кажется, что Сергей Шнуров интересный человек. И заговорил он матом не потому, что хотел прославиться, а хотел возбудить какую-то реакцию спорок. Ваше мнение на это?
Вот мне кажется, что эта история с запретом концерта известной группы «Ленинград в Москве», угу. Вот, мне кажется, что это всего-навсего хорошая пиаровская акция. Вот, и Юрий Михайлович, видимо, очень удивился, увидев у себя на столе однажды, кстати, указ, который он подписывал о запрещении какой-то группы «Ленинград», которую он никогда не слышал, не видел, и даже и не знает, зачем он это все подписывает.
То есть, Володь, вы хотите сказать, это серьезный разговор, что он с самого начала выдуман, Шнур, что его, в общем, не было никогда, и он вдруг вот решил создать группу «Летят», где во все трубы дудят, и во всех куплетах есть матерные слова.
Я думаю, что это, конечно, проект, который был придуман, может, даже и не Шнуром вовсе. Во-вторых, это настолько не характерно для рок-музыки, в смысле, вот для нашей рок-музыки, то есть мат в песнях, вот, что появление Шнура вот с таким объемом ненормативной лексики, оно удивило. Оно не отсюда, это не рок-н-ролл. Вот. То есть, конечно, есть ситуации, где, не используя ненормативную лексику, нельзя о чувствах сказать, наверное, так сказать. Но это какие-то вот экстремальные ситуации, опять-таки, в песнях. Но просто так, ну, не знаю, может быть, мое поколение было воспитано так, что, во-первых, этого всего не было на улицах больших городов, так сказать, и там, где жили рокеры, и, в частности, и писатели, наверное, и кинематографисты, мат был, звучал как-то не так, он не для этого был предназначен. Это не было пиаром, это было выражение каких-то вот более эмоций.
Эмоций. А вот скажите, секундочку, а само вообще присутствие мата в русском, это разве не конформизм? Так говорить можно, а так нельзя. Что это такое, да? Нет, единственная страна в мире, у которой есть запретные слова. Нету. Есть грубый текст и не очень грубый.
Мы можем тут немножко запутаться, если будем говорить, что все или сделано ради пиара, или сделано ради того, чтобы прославиться. То есть одно и то же.
Я не думаю, что он ставит перед собой прославиться. Он так думает, и ничего страшного в этом нет. Вот он думает такими словами. Я думаю, пошел. Он человек талантливый.
Шнур. Согласен?
Это безусловно, что он талантливый человек. Иначе бы он, так сказать, даже такого пиара не сделал.
Он давно перестал уже ругаться матом. И тем не менее продолжает дальше. И так далее. Так... Я сейчас говорю о другом.
Я с тобой согласен.
Это была такая у него, знаете, это голубой период, кубизм и так далее. Ну, маленький у него был период, вот он так проявлялся. Когда пацан не останавливался ругается, потом подрос и понял, что, оказывается, не обязательно.
А до этого он играл на скрипочке, был очень тихий, спокойный питерский мальчик. Я его знаю, он мне рассказывал свою историю. В общем, я пригласил его на Апокриф, и он сидел рядом с Аксеновым. Мы говорили о революции слов. И вдруг, когда он увидел, что рядом с ним сидит Аксенов, все матерные слова у него куда-то
улетели.
Можно я расскажу по этому поводу, Виктор, что на самом деле запрет тоже бывает пиаром. То есть это не всегда. Это бывает и нонконформизм, но это бывает и пиар. Допустим, в рокерских историях известна такая вещь, как раскручивался аквариум, который был удален за несколько нетривиальные действия со сцены Тбилисского фестиваля в 1980 году.
И потом Борю исключили из комсомола.
Из комсомола и выгнали его, так сказать, с работы. Ну вот по всей андеграундной прессе прошли сообщения о том, как его выгоняли, какой был прекрасный концерт. Кстати, была хорошая музыка, то есть я это помню. Это было как такой форточку открыли. Вот этой музыки хотелось. Там были, конечно, прекрасные там, группы типа Аракса, Интеграла. Уже были воскресенья, но вот такой просто музыки не было.
Но я вот хочу сказать, что, слава богу, мы вспомнили Борю. Я только что был у него на концерте. И, в общем, мы пожелаем ему... быть в добром здравии. Мы знаем, что, в общем, он прошел через сложную болезнь. И я Борю знаю, наверное, середины 90-х годов. Я помню еще Борю молодого, сильного, поразительно талантливого Бориса Гребенщикова. И я хочу сказать, что наша тема конформизм, как раз он тут выступил героем нонконформизма. И он при этом не ругал партию правительства, он не использовал матерные слова, но в нем была форточка,
ну,
вы правильно
сказали.
Вот что такое нонконформизм? Это светлость, да, это свежесть. Я как-то написал о Боре Гребенщикова. Это человек, который даже слово «сволочь» умеет произнести нежно.
Вот нет, но скажите, вот если в 70-е годы человек станет, будет говорить о христианстве, о вере, о том, ну как, вот не с того, всерьез так вот, значит, ему как, понимаешь, ему сдуют сразу.
Но он же говорил не только об этом. Он
нет,
просто,
я сейчас говорю.
У него юмор какой был замечательный, правда, Валя? Ну какой у него был юмор? Вообще, можно просто приводить песню за песню. А потом вообще вот эта комбинация слов, она была не выдумана. Она вот складывалась как вообще комбинация судьбы. Она была замечательная. К сожалению, наверное, мандат на талантливость не выдается, видимо, на всю жизнь, и не всем выдается. И мы знаем, я сейчас говорю не о моем друге, я просто говорю о том, что иногда вот видишь эту свежесть, а потом этот человек выдумывает эту свежесть. Он тогда становится конформистом, он себе врет. Так же, как вот ты правильно в том анекдоте о социалистическом реализме. Он не верит в это, но он ее эту свежесть придумывает.
Конечно, и он ее созидает. Да. Мало того, вот этот вот замок того, что нет и что существует.
Интересно, а почему с матом у литературы никаких проблем нет? Вроде литература более несвободная.
Это у вас нет проблем с матом в литературе. А так до сих
я
пор...
Я только еще... что вот к вам когда собирался, я заскочил, там я сочиняю всякие фразы дурацкие. Там есть, естественно, мат.
А ты написал уже книжку эту, да?
Ну, я такая, я бы все время я придумал фразочки и вписываю. Да.
Подожди,
я...
она вышла уже, чтобы просто мы сказали...
будет да. выходить, нет. Я сейчас о другом. А, ну, да, это я просто всю жизнь шутил, отшучивался, и потом-то стал записывать за собой, и, так сказать, уже 200 таких дурацких смешных фраз. Там, конечно, не то, что полно, но присутствует мат. И я смотрю на книжку, которая выходит пока что в закрытом тираже, как подарочное издание и так далее. И я сам говорю, давайте пропускать. Они говорят, а чего?
Точки ставить или пропускать?
Ну, точки там и так далее. Я сам, и вот сейчас вот я с вами разговариваю, они говорят, а чего ты? Вон все ругаются и ничего.
Ну, понимаете, какая вещь?
Вот это странно, да, сам себя ловишь на это.
Я вспоминаю своего, допустим, дедушку, который был колхозником, так сказать, и я понимаю, что вот у него в деревне, где он жил, матом не ругались. Вот просто не ругались. Никто. Ни пьяные мужики, ни там кто-то, ни подростки, которые...
Это после коллективизации?
Ну, наверное, да, так сказать. Может быть, всех просто выселили.
Нет, я могу сказать про то же, про своего отца. Я не раз обращаюсь к теме отца наших передачах, и многие радиослушатели читали книжку мою «Хороший Сталин» об отце. Я ни разу от него не слышал не только мата, я не слышал даже грубых вульгарных слов, связанных с какой-то нижней половиной тела. Вот, а это было какое-то заколдованное поколение. В те времена творились самые страшные вещи, но тело еще сохраняло свое целомудрие. Его не трогали, его не обижали.
Может, это тоже был конформизм? А?
По отношению к телу, да. Я думаю.
Потому что вот сейчас, когда... Во-первых, я не могу не пройти по улице. Вчера я ужинал там в очень милом ресторанчике, сидела компания взрослых мужчин интеллигентного вида. От них летело столько, что я вынужден был...
С девушками пересесть.
Нет, ну, правда, мне не в смысле, что она там бедная. Ну, причем, когда он никак, он просто как бы сливается.
Я был недавно в ЦДЛ, и там сидели две девушки и один мужчина. Это не ты с девушками. Да? Девушки, немножко выпив, от них так летело этими словами, что мужчина говорил, тише, оглядывайся.
Я, кстати говоря, один раз наблюдал грандиозно красивую сцену. В дребезге пьяный человек с женой подвыпивший. Пьяный человек перепутал. Поэтому мат он говорил громко. Говорит, Маш, ну что ты, я тебя прошу. Да-да-да-да-да. Наоборот. Вот он, видимо, хотел матом тихонечко ругаться, а к Маше обращаться нормально. Но он перепутал.
У него сломался внутренний звукооператор.
Это было очень смешно и потрясающе. Вот человек. Вот в этом. Потрясающе.
А я вот хотел бы, знаете, сказать про Россию. Но, Борь, ты часто выезжал и ездил на разы. Ты считаешь, вот когда смотришь, так сказать, оглядываешь нормального западного человека, идущего по улице, он конформист или нет? Или он свободный человек? Мы говорим, конформизм, свободный человек, нонконформист. Вот как ты вот оцениваешь? Или, как говорили при советской власти, буржуа, там, буржуазия.
Нет, ну для меня никогда буржуазия, я, ну,
не было ругательством.
Нет, ужасом ведь этим буржуазии. Это определенный добившийся, как потом выяснилось. Я же вас пишу, что кулаки это страшные люди, но вы кулаки это работяги.
Да. А знаете, созидающие, знаете слово кулак откуда возникло? Потому что они спали на кулаке. Просто им надо было рано вставать. Они вскакивали рано утром. Они спали на кулаке. Это не то, что он держал деревню в кулаке, а он спал на кулаке. Отсюда родилось слово «кулак».
Может быть, я слышал другую фразу, что нужно собрать было все силы в кулак, чтобы держать хозяйство.
Нет, вот есть одна из версий рождения этого слова, как он спал на кулаке.
Кстати, так что же? Так нельзя.
Поговорим немножко про заграницу немножко.
Да я с удовольствием. Да. Огульно невозможно. Ведь, знаете, я там бываю в Италии, да, и смотрю в ужасе на этих страшных людей, которые ходят с вороватыми глазками, постреливают, вот что-нибудь сопрут, у тебя все время говорят, в Неаполе застегните, все оторвут и так далее, и так далее. Поднимаю голову и вижу, ну, не просто шедевры, но величайшие шедевры вообще, творение гениального. В архитектуре, в живописи.
В каждой деревушке, правда?
Правда, забежал за угол, там стоит церковь такая, что просто мама, это должно быть украшение всего. Я думаю, вот эти вот страшные бегающие... А куда делись те, которые вот это великое создавали? Потом до меня дошло, что их, наверное, все-таки совсем немножко, которые создавали, остальные пользовались. Вот, понимаешь, поэтому, так сказать, огульно смотреть на этого человека. Мы как
с точки зрения,
не понимаем. Я приезжаю там в Арабские Эмираты, и потом понимаю, что сами-то шейхи-то Их-то не ведь что-нибудь с нами ходить по улицам, что ли? Они пролетают на этих машинах. Один раз я их видел на верблюжьих бегах. Вот там они сидели вдали, у них соколы были на руках. Ну, там, вот я видел эту знать издалека, ну, как бы понял. И один раз в Египте я в гостинице был там на фестивале. Вдруг написано было, закрыты все, значит, эти нижние рестораны у Нила. Я с моим английским еще не понял, думаю, приглашают. Выяснил, закрыто. Оказывается, там была какой-то миллионера свадьба.
Вот как важно знать английский
конечно,
язык.
Конечно, я всегда говорю, знаешь. И я бы посмотрел близко, что такое вообще богатые люди, как вот это все происходит. Это было просто, ну, мне было, это было не кино, не постановочное, это было страшно интересно. По поводу языка, знаешь, как кот побежал за мышкой, мышка спряталась. Кот сидел, сел и залаял. Мышка подумала, ну, собака пришла, вышел, кот съел. И говорит, все-таки хорошо, когда знаешь иностранные языки. Нет, я сейчас хочу сказать, что вот я наблюдаю за этими людьми. Кстати, вот интересная деталь была. Доминирующий Восток, Египте, все-таки существует. Все это было по-восточному, все их танцы живота потом закончилось. Пожилые люди сели с кальянами и так далее. А молодежь пошла на дискотеку с абсолютно современной музыкой. Вот вам и то, и другое.
Со своими танцами живота.
Со своими кальянами.
Да, да, с роскошными танцами, да, и с кальянами, в которых лежит совершенно другое.
В этом-то и проблема, что рок-музыка всегда у нас считалась таким знаменем нонконформизма. И когда мы сегодня слушаем под те же самые гитары, как какая-нибудь там «Фабрика звезд» поет совершенно конформистскую песню, которая...
Ложный позитивизм возник вообще, ложное положительное начало. Я тоже, кстати, оказался на одной из программ, она сейчас стала выходить, 16 групп собрались со всей страны, 14-19 лет поют. Мы с Дуней Смирновым и еще с одним членом жюри сидим, обсуждаем. Мальчики, девочки, не вызывают никакого отвращения. Очень милые, симпатичные, не агрессивные. Все хорошо.
Ну, что-то все названия на английском языке. Вот там, это объясни мне.
Половина названий групп на английском.
Они хотят выйти на Запад.
Поразительно, о чем говорит Володя, поразительно, что в песнях не только какого-то протеста нету, там вообще мысли ничего нету. Это такая пустота, но не буддистская пустота, просто
пустота. И многие пустота. Ребята
а ведь рок, это же было всегда заявление, и любой рок, такой, сякой, пятый, десятый, это всегда было заявление.
Знаешь, какая популярная песня-то? «Пусть завидует Европа, у меня самая красивая попа».
Вот так вот.
Да, это поет моя выкормыш Наташа. Это «Глюкоза» поет. Песня сейчас лидирует и так далее. Говорят, что это пародия на гламур. Ну, наверное, не знаю.
Ну, в политическом отношении это сегодня очень актуально.
Ну, вообще это хорошее всегда было актуально.
Так что же у вас все-таки с музыкой происходит? Если у нас сейчас нонконформистская музыка, я знаю только одно имя. Мне кажется, что Земфира достаточно настоящий человек.
Он настоящий, безусловно. Вы знаете, в принципе, у меня позитивное отношение сегодня к музыкальной реальности, потому что все больше и больше появляется мальчиков и девочек, которые играют рок-музыку именно вот по тем старым правилам, по нонконформистским.
Они... Вы знаете, эти мальчики играли рок-музыку, насколько я могу, как не специалист сказать, вполне хорошо, но вот слов не подобрали.
А вот смотрите, вы Гришу Лепса, вот сейчас я вспомнил, очень интересный человек, который как бы проявился в песне абсолютно салонной, говорю, «Натали, утоли мои печали, Натали». А сейчас это совершенно другой музыкант. Мощнейшее силище, и допущен уже до главных каналов,
вырос,
который был,
вырос.
Он был закрыт, и он как бы жестче и жестче поет свои песни странным этим жутким голосом, и тем не менее он допущен как бы практически до главных каналов, хотя был не пущен вообще никуда. Я вот так сказать, вот вам, пожалуйста.
Игорь, а как вам Земфира?
Хорошо. Мне, честно говоря, понравился свой первый альбом, дальше нет.
Я она тоже очень
талантливый она человек, и вообще она молодец, да. Там было больше дыхания, больше, по-моему, перспективы. Не, музыку мы потеряли, но у нас есть футбол.
А где там конформизм и нон-конформизм?
Конформизм, ну, это вот как играли, значит, так и играли, но почему-то стали выигрывать. Они не стали играть ни лучше, ни хуже. Я, к сожалению, немножко разбираюсь в футболе. Опять же, вот то, что показывали. Ну вот как играли в какой-то странный русский футбол, значит, по правилам бразильского футбола 20-летней давности. Ну вдруг стали выигрывать.
Может, забыли про футбол 20-летней давности бразильские и не знают, кто перед ними противник,
да,
наши противники.
Да, то ли этот самый...
Не так уж много мы выиграем, давайте спокойно. Поспокойнее.
Да, пожалуйста.
Можно я такую...
Не так уж много мы выиграем. Достаточно. Раньше этого уже не было.
Да нет, не так уж
много. Странные мысли, хотя, может быть, продолжат, кстати, идеи Игоря. говорили, что нонконформизм – это привычка. Это привычка вот, двигаться куда-то вот, вперед. Причем неважно, куда вперед, неважно, какое направление, лишь бы вот вперед, куда вот неизвестно, в разные стороны, просто вперед. И футболисты все-таки вспомнили, о чем разговор, что когда-то мы выигрывали, двигаясь вот куда-то вперед, даже, может быть, по старой бразильской системе. И вот когда мы говорим о нонконформизме, это именно привычки воспитания детей. Это либо мы воспитываем их по привычке конформистами, либо по привычке нонконформистами. Потому что есть масса каких-то хиппейских семей, которые были нонконформистами. И дети там рождаются такими же, так сказать, но воспитываются.
Хиппи же у всех как болезнь. Она в определенный момент проходит. Как у врача ты сначала ходишь к педиатру, а потом к кастомеру. Так и это. Ну, все хиппи, все переболели, и никто... Потому что сегодня смотреть на старого пожилого, как эти рокеры приезжают сейчас, старые вот эти, как эта группа-то, Назарет, вот эти старые, сидисты, печальные ребята.
Ну, музыка-то классная.
Классная, никто ничего не говорит.
Что ж говорить-то, недавно показывали Джет Ротал, Яна Андерсена, ему сейчас нормально, он выглядит, он стоит весь концерт, поет вживую, стоит на одной ноге. Чего все нормально? Мне, знаете, если честно, мне кажется, что четко выраженного конформизма, так же, как и четко выраженного нонконформизма, нет. Вот четко выраженный, вот так всегда как-то что-то должно совпадать.
Ну, естественно, это же не математический вопрос. Это философский вопрос. Нет же такого, значит, досуда черная. И то с цветами то, на самом деле, бывает синий, в смысле, глубоко черный, светлее, так, оттенки пойдут. Только математика, понимаете?
Если оперировать в этих категориях, то можно сказать, что ранний Маяковский был полный нонконформист, а поздний Маяковский полный конформист. То есть люди
конечно.
Не могут измениться
вот
катастрофическим
забыли.
Образом.
Вот мы забыли, был роскошный поэт, яркий, интересный и лиричный, и абсолютно с своим лицом, который вдруг сложился и бросился впереди, задрав за этим комсомолом, хоть не его слова. Его остановить уже никто не мог. Он уже потом сам уже не понимал, куда его так.
Знаете, тут, мне кажется, все так, но ранний Маяковский был гений. Дальше Маяковский стал среднестатистическим советским поэтом.
Так я про это... кстати говоря, там у него есть потрясающие стихи у позднего. Когда он вспоминает, что он поэт, у него потрясающие стихи.
Я почему и говорю, что из него прорывалось это как... Вот.
Ну, вот такой советский рок-бард Башлачев Александр, погибший, к сожалению, в феврале 1988 года, он говорил так, что вот этот дар дается, и он попросил, чтобы ему дали сразу все. Он говорит, что это могут давать в течение всей
хорошо,
жизни по чуть-чуть. Вот сразу все.
А он знаете, получил, наверное, нонконформизм – это дар. Но я имею в виду не выпендрежный, не пиаровский такой, а вот все-таки нонконформизм связан и со свободой, и талантом, и с творчеством.
Ну да, прорваться через определенные шоры, конечно.
Уйти прежде всего от обыденного сознания.
Ну тогда и на гениальное можешь натыкаться, понимаешь?
Можно.
Я вот тут недавно в ужасе оказалось, что и Бах, и Шуберт стали великими, когда умерли. Вообще никому не нужны были при жизни. Оба случайно. Случайно. Представляете, как интересно? Величайший композитор, Бах, в первую очередь. Это его детям он дал половину одному, половину второму. Один вообще сжег, а второй там валялся где-то в углу. Хотел продать свою музыку. Ему редактор сказал, это что, да ерунда. И оказалось, что это... Вот это потрясающе. То есть еще оказаться так рванул вперед, что никто не понял. Вот еще что.
Вот русская литература нам всегда...
100% конформист, да, ушел вперед.
Вот русская литература нам всегда давала не очень четкие примеры нонконформизма, хотя была всегда против конформизма. То есть это или уход в монастырь к Богу, или, в общем, некая такая странная деятельность, полуэсеровская, полунепонятная.
Нет, Игорь, сейчас вы говорите немножко как в футболе, то есть со знанием дела, но немножко в сторону. Русская литература все-таки разделила, она очень любила нонконформистских людей, это был лишний человек, нонконформист, но здесь перекликается немножко то, что лишний человек все равно лежал на диване, ничего не делал, и у него был свой какой-то житейский конформизм, безусловно. И вообще, Евгений Онегин, пойди скажи, что он не конформист. Трудно сказать.
Ну,
сложное начало.
Фильм называем Лесков, чего герой-то, ребят, вытворяли.
Но, с другой стороны, нонконформист в русской литературе – это Базаров, безусловно.
Раскольников.
Раскольников тоже, я думаю. Если брать эти черты, конечно, мы немножко перекладываем эти понятия.
Князь Мышкин, да?
Тоже, да. Тот, который бежит...
смотрите, поэтому они так интересные сознания. Какие-то.
Конечно.
У Шукшина такие странные... Вот,
чудики,
да. Которые ходят.
Да.
Странные ребята.
Но не конформисты они,
правда же? У Павича, да. Там, я ушел из русской литературы, которого очень люблю и уважаю. Я говорю,
именно этим тогда интересен. Ну, иначе он будет круглый, гладкий. Даже у самого Булгакова мастер-то никакой.
Не получился.
Ну, он сам по себе. Не он получился. Просто говорит, я гений, все. Ну, да. Как-то я вот недавно переслушал. Я тут на спорт на этом иду и слушаю.
Это больная
это
тема.
Это уже 18-й раз.
Это больная тема. Я думаю, тут мы с Игорем согласимся. Там у него ни мастера не получилось. И само название неправильно, потому что писатель это не мастер слова. А в лучшем случае он просто подневольник.
А крамольная мысль, представляешь, до меня вдруг доходит, я же слушаю, и вдруг я понимаю. Значит, этот критик Лукомский, да, правильно, нет, сейчас, Латунский, да, и Маргарита. Два человека прошли, ей понравилось, ему, Латунскому, нет. А он сказал, что это гениально. Вот я имею в виду. Просто мне это сейчас не это важно, как бы не это там козыряет. И вообще это, слава богу,
для юмористические главы замечательные.
Да, про советские.
Кстати говоря, нон-конформист полный вообще.
Да.
А как вообще русская литература полностью делает отсутствие всяких сексуальных мотивировок в поступках, во всем? Вот смотрите, как интересно. Церковь, не знаешь что, вот убирает и все.
Да.
Вот, а это что, не конформизм?
Да, это тоже важная статья, которую мы сегодня не затрагиваем.
Не успели.
Такой религиозный конформизм. Ну, ты правда сказал о том, что одни ходили с партбилетами, а потом со свечками, и это тоже правильно. Мне кажется, это достойное завершение нашей программы. Есть о чем подумать на ночь глядя. Я имею в виду и с утра, и днем, и на ночь глядя. На волнах Радио Свободы мы завершаем программу, увы, энциклопедия русской души. Наши гости – Борис Грачевский, Владимир Марочкин и Игорь Иркевич. Тема нашей передачи – конформизм. Спасибо вам за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Олег Львов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».